Це наш біблійський час. Слово Господнє говорить нам, має щось кожен день для нас сказати, якщо ми будемо внимательно читати і слухати, і поучатися то, що Господь має нам сказати. Ми сьогодні маємо короткий отривок, короткий стих, це 4 стих 10 глави послання к римлянам. Всем тут пару слов только, мы его совместно прочитаем, но, пожалуйста, откройте свои Библии, следуйте последовательно со мною. Здесь написано, потому что закон, или конец закона Христос, к праведности всякого верующего. Хотел бы сегодня назвать нашу беседу конец закона старания. Все люди стараются что-то сделать в своей жизни, правда? Большинство людей в наше время, так как и в дни апостола Павла, когда он это писал, Израиль особенно, они не размышляли, как тут в предыдущих стихах говорится нам, и не вникали, и не осознавали, и не понимали самые главные духовные истины Писания. А еще хуже, еще более, как сказать, к сожалению, они не делали личного для себя из этого вывода. Все, что мы находим в Священном Писании, любой текст, любое слово, любое выражение, любое учение, любую истину, мы должны сделать себе в жизни личный вывод. В прошлое воскресенье мы говорили о том, что в Слове Господнем, и мы читали текст, где мы имели два разных значения слова праведности. Есть слово праведность, как в Слове Господнем открывает нам и учит нам. Божий стандарт. И есть праведность человеческая. Господь ее называл, и когда он с фарисеями говорил, он говорит, это ваша самоправедность. А самоправедность, это абсолютно ничего общего не имеет с праведностью Божьей. Мы видим, что Израиль, точно так, как сегодня, большинство людей, которые живут в мире, они имеют какую-то интеллектуальную, умственное понимание того, что они читают в Священном Писании. Но никакого личного вывода и назначения в своего сердца или в своей жизни не имеют. Ихнее знание Писания, оно просто является фактой, даты, числа, имена, случаи в Библии. Но личного вывода с этого для своей жизни они не делают. Особенно, когда касается вопрос или выражение «правда», «истина» или «праведность». Это все одни и то же слова, которые говорят нам о требовании и о стандарте, который Господь сам открывает нам в Своем Слове. И большинство людей берут свое понятие слов и подставляет его под те слова, которые потребляются в Писании. Встретьтесь с людьми на улице, начните с ними беседовать. И они имеют абсолютно другое понятие слов. Они потребляют слова так, как мы потребляем в нашем ежедневном разговоре, в культуре. Но библейские духовные истины имеют свои специфические значения, и мы призваны изучать их и делать вывод своей жизни. Это точно так, как тот фарисей, который пошел в храм молиться, и начал Господу предлагать все свои данные, думая, что его понимание соответствовали праведности Божией. Помните молодой юноша, который пришел к Господу, богатый? Он имел свою самооценку своей жизни. И когда он спросил Господа, если можно своими делами приобрести спасение. И Господь ему сказал, да, говорит, соверши полностью закон. И он с дерзновением сказал Господу, я это все уже совершил, я это уже все сделал. Он себя оценивал по своему стандарту, не по стандарту, который Господь имеет. Абсолютно в его размышления не входило то, что, может быть, его стандарт не соответствует стандарту святости или праведности Господней. И большинство людей, несмотря на то, что они имеют самоправедность или самооценку, все-таки какой-то страх у них там в глубине сердца есть. И все люди стараются иметь какую-то страховку, не так ли? Мы по закону должны, закон требует, что каждый, который садится за руль в автомобиль и едет на улице, должен иметь страховку. Медицинская страховка есть, правда? Есть разные страховки. И вот люди имеют или желают иметь какое-то удостоверение, какое-то свидетельство. И если все-таки Бог имеет стандарт, то все-таки получить какое-то удостоверение от Бога. И этот юноша Господу говорит: а все-таки, что мне еще недостаточно? Что мне еще надо? Тут же он говорит: я уже все это сделал, соблюдал с дни юности моей, с детства, но все-таки скажи мне, если еще что-нибудь надо. И Бог отвечает. Бог ответил, Господь ответил этому юноше. В 3 главе этого послания Римлянам, 23 глава, Господь, Бог отвечает всему человечеству и говорит: да, вам еще что-то недостаточно. Вам что недостаточно? Вам абсолютно все недостаточно. Все согрешили, все лишились славы Господней. Господь смотрит на всех людей одинаково, у Него нет различия. Господь отвечает юноше, Господь отвечает Израилю, Господь отвечает нам сегодня и всем людям, которые живут на земле сегодня: вам недостаточно. Вам нужна моя праведность, моя истина. Во-вторых, мы видим, что когда люди сами себя оценивают, они себя оценивают своим стандартом, и они приходят к неправильному выводу, что их самооценка, она приемлена Богу, что Бог примет нашу оценку. Каждый из нас, что бы мы ни имели, автомобиль или дом, или там какую-нибудь вещь, каждый из нас считает, что она больше стоит, чем она действительно стоит. Правда? Если вы старались когда-то старый автомобиль перепродать, когда вы купили новый, правда? Вы просите какую-то высокую цену за него, потому что для вас она послужила много лет, много миль на ней вы проехали. Наше сердце привязано к нему, правда? Мы вложили в него какие-то финансовые ресурсы. Для нас она драгоценна, а человек, который его покупает или хочет приобрести, оно совсем намного меньше стоимости имеет ему, нежели нам. И когда мы сами оцениваем себя, то мы всегда ставим свои самооценки выше цену, чем оно действительно есть. Господь через пророка говорит, что наша праведность, наша самооценка в глазах Господних – это как запачканная одежда. Мы сегодня все так красиво, чисто оделись и пришли, правда? Кажется, никто не одел на себя вещи, которые казались нужны отдать их в чистку, правда? Мы когда не понимаем святость и праведность Божию, когда люди неверующие не понимают стандарт Божий и потребляют свой стандарт, они не только не видят праведности, святости, безгрешность и недоступность Божию, но они не видят свою грешность, они не видят свою недостойность прийти и явиться перед Господом. А Господь говорит: в мое присутствие ничего нечистое, запачканное не придет. В 5-6 главе Евангелия Матфея Нагорная проповедь Иисуса Христа. Большинство людей, когда ее читают, они читают ее в том же контексте, как люди читают 20 главу книгу Исход и 10 заповедей, которые Господь передал Израилю через Моисея. Рада. И они думают, что они могут как-то выполнить все то, что Господь учил в Нагорной проповеди. Но Нагорная проповедь, точно так, как закон Моисеев, он не дан нам, и Господь не учил Нагорную проповедь с намерением, чтобы мы смогли ее выполнить, а просто чтобы показать нам наше духовное банкротство и факт, что никто из нас не может так жить. Фарисеям или юноши Господь отвечает то же самое, что Он ответил в 9 главе Евангелия от Матфея, когда фарисей его спрашивает: «Господи, почему Твои ученики не выполняют все детальные церемонии, все детали закона?» И что Господь им ответил? Он говорит: «Я не пришел призывать праведных ко спасению». А кого? Те, которые осознают свое духовное банкротство. Те, которые осознают, что они недостойны прийти в присутствие Господня. Помните, сотник, он желал, чтобы Господь пришел излечить, правда? Но он говорит: я недостоин, чтобы ты вошел под кров моего дома. Ты сдалека скажи слово, и оно достаточно. Он говорит: я недостоин. Он осознавал это. Фарисеи, люди религиозные, когда мы читаем послание Римлянам, люди, хотя они недостойны, но они не видят свою грешность и думают, что они могут прийти и предстать перед Господом своей праведностью. И наша проповедь, и наше учение с этой кафедры, или ваше свидетельство, когда вы с кем-то встречаетесь, и когда вы рассуждаете о Священном Писании с кем-нибудь, и свидетельствуете людям, которые не знают Господу, оно в первой очереди, не должно быть презентация Евангелия как спасение от грехов, а должно иметь смысл для того, чтобы человек осознал свою грешность. Когда человек будет осознавать и видеть свою грешность и недостоинство, тогда он будет видеть святость и безгрешность Божию. Тогда он будет понимать милость и благодать и любовь Божию. Но пока он не осознает, что он погибший человек, что он осужден, что ему приготовлено место, куда он пойдет, хотя не ему приготовлено, оно сатаны, дьяволу приготовлено, но он туда пойдет, если он не покается. И очень часто, и большинство церквей, большинство проповедей сегодня, и большинство брошюр, когда вы читаете, что там написано: Бог имеет для вас шикарный план для вашей жизни. Придите Господу, Господь избавит вас от всех ваших проблем. Придите Господу, Господь вас излечит, или даст вам богатство, или еще что-нибудь. Мы призваны, Господь сказал: идите и научите всю истину, все Писание. Большинство текстов Писания не говорят за любовь Божию, а за гнев Божий. За осуждение, за грех. И когда человек не осознает свою грешность, то его самооправдание или самоправедность или самооценка, она его осуждает и ограничает, и отлучает, и срезает его от Бога. Таково учение. Оно, когда апостол Павел писал, и во всей истории, и даже в наше время, когда мы начинаем людям говорить за грех, какая реакция? Оно неприятно, правда? Вы когда-нибудь что-то вкусили, что неприятно, правда? Люди не желают слышать о том, что они грешники. Все-таки я лучше, чем тот, правда? Я только одного убил человека, или только два, или я только столько-то сделал греха, правда? Но я не такой уж плохой, люди говорят. Люди не желают слышать оценку Божию, видеть стандарт Божий. Ради этого люди восстали против апостола Павла. Они считали его врагом, они считали его предателем. Но апостол Павел их не осуждал, правда? Он им и 9 глава, и 10 глава говорит: «Желание сердца моего, молитва сердца моего о ихнем спасении». Желание нашего сердца и молитва нашей церкви должно быть не осудить этих людей, которые закрывают уши, не хотят слышать, но чтобы они спаслись, чтобы они увидели свою грешность, и тогда они смогут увидеть и осознать, и понять милость, и благодать, и любовь Божию. Апостол Павел видит их ревность, что она их ведет неправильным путем, правда? Их ревность была в своих делах, в своей самооценке, в своем старании. Оно вело их широким путем, прямо в погибель. И апостол Павел не осуждает их, а наоборот молится, чтобы эта ревность, она действительно стала ревностью к вере, чтобы они получили эту веру, которую они не имеют. Так и мы иногда видим людей, которые неправильное какое-то понятие имеют о Боге или о Слове Его, имеют какую-то ревность, которая неправильная, делает неправильно вывод. Думают, что, может быть, если они перекрестились или пошли на исповедание своих грехов где-то к священнику, или еще какой-то ритуал исполняют, мы смотрим на это с каким-то, иногда даже, может быть, обличением на них. Да, это неправильно, это не по стандарту Писания или Господнего, но апостол Павел это все преобразил в презентацию Евангелия для них. Так и мы должны молитвенно подходить к каждому, которому мы свидетельствуем, чтобы предложить им правильное понятие Слова Господне. Это должно быть мотивацией для нас. Это должно нас доводить до того, чтобы мы больше и больше были сами, лично наша жизнь была посвящена Господу. Чтобы это приводило нас к большему, глубокому осознаванию, что мы принадлежим к телу Господнему. Чтобы это возрастала наша любовь к нашей церкви, к нашей преданности, нашей церкви. Чтобы сама наша жизнь была примером для них, была светом, была солью в этом обществе, где мы живем. И чтобы мы сами покорялись, как здесь говорится, праведности Божией. Но посмотрите на это выражение здесь, этого текста, очень короткий текст. «Конец закона Христос». На греческом языке стоит имя существительное в первую очередь. Этот стих начинается «Христос». Когда мы читаем послание к Ефесянам, сколько раз повторяется выражение, что мы во Христе. Христос для нас должен быть все, во всем, для всего. Абсолютно наша жизнь должна быть переполнена Христом. И здесь апостол Павел, он и в 9 главе, и начало, первые стихи 10 главе послания к римлянам описывает старание, самостарание Израиля получить праведность Господа своими усилиями, своими делами, своими ритуалами, своими обрядами. Правда? Кто получает праведность Божию? Кто получает спасение? Здесь написано, не те, которые имеют самую праведность, а те, которые верят, имеют веру, имеют надежду и уповают на праведность Божию, которую Бог вменяет нам на кресте. То, что мы будем вспоминать сегодня, хлеб, вино, тело, кровь Иисуса Христа, где Он был распят ради нас. Бог вменил праведность Иисуса Христа мне, а мои грехи посчитал за счет Иисуса Христа. И Он понес это страдание ради меня, ради вас. Когда мы сначала просто смотрим на этот текст, кажется, все очень ясно, очень легко его понять. Но очень много текстов, очень много выражений, очень много слов в Писании, когда мы начинаем размышлять о них, мы находим очень глубокие и потрясающие духовные истины здесь. Я хочу сегодня, чтобы мы сосредоточились на два слова в этом тексте. Христос, мы понимаем, кто Он и что Он для нас. Но давайте посмотрим, что обозначает здесь, в этом контексте, и как апостол Павел потребляет слово «конец». И это будет ключ, чтобы мы тогда поняли, о чем апостол Павел здесь говорит. Слово «конец» имеет, или «окончание», имеет буквальное значение. По крайней мере, три разных буквальных значения в нашем ежедневном употреблении этого слова. Оно имеет, кроме того, другие значения, особенно духовное или библейское значение, когда мы говорим о законе, или когда мы говорим за Иисуса Христа, или когда мы говорим за спасение наше. Обыкновенно, когда мы говорим «конец», «окончание», «finish», правда? То, что остановилось, дальше больше уже нету. Объект закона, цель закона кончается, оно чем? Христос является объект всего для нас, правда? Все показывает на Иисуса Христа. В этом смысле конец закона, можно сказать, что Иисус Христос для нас, он finish. Мы останавливаемся со Христом. Дальше уже мы идти не можем, правда? Куда дальше идти, если Господь есть путь и истина, и жизнь? Когда мы уже получили жизнь, когда Господь оживотворил нас от грехов наших, в которых мы родились, тогда мы уже живые, мы уже имеем жизнь. Куда еще дальше идти, когда мы навечно, на всю вечность имеем вечную жизнь от самого Господа? В этом смысле Иисус Христос является концом или объектом закона для нас. Но не об этом здесь говорит нам апостол Павел. Закон, назначение закона апостол Павел в послании Галатам, 3 главе, как он потребляет значение закона? Говорится, он был для нас детоводитель, правда? Он был педагог, он был учитель. Он только показывал, он только наставлял нас на путь. Закон, он показывает нам, что мы нуждаемся в Спасителе. Израиль, он споткнулся на краеугольном камне, не потому что этот краеугольный камень был недостаточен, а потому что они не нуждались в своей жизни, в Мессии. Они не желали Мессии, который спасет их в духовном смысле от грехов. Они хотели буквального, физического, политического Мессии, который избавит их от рабства римского. И они не осознали, куда ведет их закон. Но более глубокая истина тут вторая – является, что слово «конец» – это обозначает то, что выполняет или оканчивает, или совершает что-то. И в этом смысле, если закон показывает нас и ведет нас к Христу, и если Христос на кресте сказал «совершилось», то здесь говорит нам о том, что закон приводит нас к познанию Господа, в том смысле, что он открывает нам то спасение, которое Господь приобрел нам на кресте. Люди, Израиль, человеки, они не хотели покоряться послушанию и праведности, которые Господь требует. Иисус Христос, Он полностью подчинился и в послушании выполнял полностью закон, так как никто из нас не мог. Волю Господню Он исполнял. и активно, и пассивно. Послание Филиппийцам, 2 глава, говорится, Иисус Христос, будучи подобный образом самому Богу, будучи вторая личность в Троице, будучи Сыном Божиим, имея всю славу, все атрибуты и характер Божий, полностью равен был Богу, оставил свою славу, оставил свою честь на небе, стал человеком. И он не почел это унижением, а это он в повиновении, в послушании Отцу Своему Небесному сделал. Не только стал человеком, стал рабом, даже до смерти и смерти крестной. Взял самую низкую форму стыда, поношения ради нас. И во-вторых, он полностью выполнил все требования, которые Бог имел. И когда он сказал «совершилось», это не только совершилось, но он говорит «я совершил, я сделал все, что ты послал меня в мир сделать». Кроме этого, мы видим, что когда Господь пошел на крест, он полностью выполнил в своей жизни, к концу своей жизни, все требования не только закона духовного, который Бог требовал, стандарта, прожив безгрешную святую жизнь. Но Господь выполнил закон во всех аспектах слова закона. Когда мы здесь читаем это слово «Христос – конец закона», о чем мы думаем, когда мы говорим слово «закон»? Мы, как верующие, думаем о законе в одном контексте. Человек на улице думает о законе в каком контексте? Он не думает за Библию. Он не думает за Пятикнижие Моисея. Он не думает о легальном или о судебном законе, который мы встречаем в обществе. То, как мы должны себя вести в обществе. Это слово, да, оно касается... Пятикнижие Моисея, оно касается горы Синай, оно касается 10 заповедей, оно касается все законы и обряды и все, что было Господом дано своему народу. И это все показывало пророчески на Иисуса Христа. И Господь полностью выполнил весь закон, который был дан Израилю. Полностью и совершенно Он его выполнил. И он не только духовно, но он и в буквальном физическом смысле все требования Римской империи, все требования государства израильского он выполнил. Он выполнил закон, который Бог требовал, и он выполнил закон, который люди требовали. Он был человек совершенный, безгрешный, святой. И кроме этого, он выполнил все обряды закона. Кроме этого, все символы, все, о чем закон и все жертвы пророчески показывали на Иисуса Христа, он выполнил. Господь все пророчества, которые о нем были сказаны, предсказаны, он их все выполнил. Его выражение на кресте, которое мы когда-то имели целые серии проповедей, помните? Все выражения, которые Господь говорил со креста, это были пророчески предсказаны о Нем. И Он их на кресте сказал, в том контексте, в котором они были даны и сказаны о Нем. Почему? Он является Словом. Он является автором этого всего. Но когда мы суммируем жизнь Иисуса Христа, Господь в 5 главе Евангелия от Матфея говорит, я не пришел уничтожить закон, а что? Выполнить его, исполнить его, совершить его. Когда Господь пришел к Иоанну Крестителю в 3 главе Евангелия Матфея, помните, Иоанн Креститель говорит, тебе не надо на крещение принимать. Почему? Потому что проповедь Иоанна Крестителя была проповедь покаяния, призвание людей к покаянию. Иисус Христос абсолютно ничего не имел в своей жизни, в чем он должен был каяться. Но Господь ему отвечает как? Он говорит, нам надо выполнить или исполнить всякую правду, всякую праведность, всякую или всякое это обозначает все и весь закон Господень. Почему тогда Господу надо было крещение принять, если Он был безгрешный? Потому что это было требование Бога для грешных людей. Когда Иоанн Креститель призывал людей к покаянию, о чем говорило крещение ихнее? Это символически, когда Иоанн Креститель крестил людей, показывало символически, что ихние грехи омываются. И оно показывало им, что идет, грядет Мессия, о котором Иоанн Креститель проповедует. Он грядет, он идет. Он скоро уже явится. И пришел день, когда он показал на Иисуса Христа и говорит, вот агнец мира, правда? Но когда евреи, они принимали крещение, они осознавали и они свидетельствовали о том, что они верят, что грядет Мессия. Они свою надежду и свою веру полагали на грядущего Мессию. Не на свои дела, не на свою самоправедность, а факт, что они символически погружались и умирали в свою старую жизнь, показывало, что они недостойны Мессии, которая грядет. Царство Мессии, которое должно было прийти, помните, Господь в многих своих притчах говорит, Царство Небесное подобно, правда? И потом говорит притчу. И они, осознавая свою грешность, отождествляли себя с Богом, не своей праведностью, а с праведностью Божией. Но Иисус, когда Он пришел, Он тоже, Он стал человеком, и в подобии человеков отождествлялся с грешниками, и в этом он выполняет требования закона, которые Бог имел. Родители над ним, когда он родился, принесли его в храм и совершили над ним обряд закона, обрезания. Господь полностью все выполнял. И результат того мы видим свидетельство Отца. Когда Господь выходит с воды после крещения. «Сей Сын мой». Какой? Возлюбленный. В котором мое, какая воля Господня? Ко благу. Мое благоволение в нем. Результат жизни Иисуса Христа, то, что Он полностью выполнил все требования, которые Бог имел по закону, является то, что в конце Его жизни, несмотря на то, что фарисеи, саддукеи, книжники, первосвященник даже, когда Господь стоял перед ним, они его допытывали, они его старались обвинить, и ни в чем они его не могли обвинить. За что привезли Господа на крест? Потому что он о себе свидетельствовал, что он Сын Божий. Но они не могли доказать, что он не Сын Божий. И Господь доказал, что он Сын Божий, чем? Тем, что на третий день Он воскрес из мертвых, и Он явился. И многие видели Его. И до сегодня свидетельство о Его воскресении продолжается. Но в 8 главе Евангелия от Иоанна, 46 стих, Господь говорит, кто из вас может Меня обличить в грехе? Кто-то мог Его обличить? Кто-то мог принести против Господа какое-нибудь обвинение? Это слово «обличить», вы знаете, где мы еще находим это слово в Писании? Это название, и это характеристика, и это атрибут, и это название сатаны, который братьев перед Господом все время что? Обвиняет нас перед Господом, правда? Обвиняет нас, обличает нас, правда? Ни сатана, никто из людей, даже Бог, ни в чем не мог обличить Иисуса Христа, потому что он был безгрешный, возлюбленный Сын Божий, который пришел взять на себя грехи мира. Первое послание к Римлянам, 1 глава, 30 стих, говорится, Иисус стал для нас кем? Праведностью, святостью, премудростью Божией, правда? Второе послание к Римлянам, 5 глава, 21 стих. «Не знавшего греха, то есть Иисуса Христа, Бог Отец сделал за нас кем или чем? Жертвой за грех, дабы мы получили праведность Его». Еще одно, третье понятие слова «конец». Да, Господь полностью выполнил его. Конец обозначает, чтобы выполнить что-то. Третье значение – это буквально конец жизни. Правда, мы говорим, человек умер, его жизнь остановилась, прекратилась, прервалась. Конец. Мы говорим, что война кончилась, правда? Когда оканчивается война, то всегда есть две стороны, правда? Всякая война имеет две стороны. Но когда война кончается, есть кто-то, который остается победитель, правда? И есть кто-то, который побежден. И в этой войне кто победил? Кто победитель? Христос. Кто был побежден? Сатана. Сила его, власть его, авторитет его было уничтожено на кресте. И мы отождествляемся и погружаемся в Иисуса Христа. Итак, братья мои, будьте крепки в Господе, стойте в могуществе Его, оденьтесь во все оружие Господа, дабы вам противостоять против казней дьявольских. Правда? Многие люди неправильно понимают конец закона как окончание закона. И думают, что они свободно могут жить вне рамках закона, в беззаконии, и делать то, что они желают делать. Конец закона абсолютно не обозначает, что мы свободны жить так, как мы хотим. Некоторые люди неправильно, и многие церкви неправильно учат, что Старый Завет – это является план Божий спасения по закону, по выполнению закона. И когда Бог увидел, что люди не могут выполнить закон, Он послал Иисуса Христа, и теперь мы живем по благодати и спасаемся по благодати. Но закон никогда не был дан человеком, чтобы через закон спасаться, а только чтобы мы, как в зеркало, видя себя, находили нужду в Спасителе, увидели свою грешность и видели нужду очищения от этого греха, который отлучает нас от Бога. Так что конец закона здесь, Христос, это только ступенька к познанию Господа. Каждому, который здесь говорится, верит. Суммируя, я думаю, я вижу здесь, что апостол Павел ссылается на учение Иисуса Христа, когда в 11 главе Евангелия Матфея Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Возьмите на меня, на себя иго мое. Правда? Помните деяния апостолов, когда впервые собралась церковь, первый собор церковных? Какой был там центральный вопрос? Вопрос там был, могут ли язычники быть спасены, если они не выполняют требования закона? Помните, там вопрос шел о обрезании мужеского пола для тех язычников, которые пришли к вере. И результат этого собора церковного, там было написано и решено было раз и навсегда, что церковь состоится из евреев, из язычников, и требование закона не нуждается ко спасению. Апостол Петр, там интересно, дома прочитайте, 15 глава, 10-11 стих, говорится, то иго, то бремя, которое вы сами не могли нести и выполнить, не возлагайте их на этих вновь уверовавших язычников. Когда Господь смотрел на народ жалостью, когда Господь плакал над Иерусалимом, Иерусалим, Иерусалим, я хотел тебя собрать. Придите ко мне все труждающиеся. Что обозначает трудиться? Что, Господь говорил за этих бедных людей, которые там на поле своем пахали свои поля или в виноградниках работали? Абсолютно нет. Господь в этом контексте говорит за бремя духовное, которое Он смотрит на израильский народ. Они трудились, а это то, что апостол Павел здесь говорит, что они без веры ищут праведность Божию. Без веры. И оно у них как бремя, которое они сами не могут нести, и они не могут достичь того, той праведности, которую Бог предлагает им. Контраст с этим. Мы сейчас по четвергам, брат, проходит Евангелие Матфея с нами. Это кто не приходит, вы большую-большую потерю имеете. Но мы будем начинать сейчас 23 главу, где Господь будет обличать фарисеев. И там очень много раз в этой главе повторяет Господь выражение «горе вам, фарисеи». И там в начало этой главе, кажется, 3 или 4 стих, Господь говорит, вы возлагаете на тех, которые следуют за вами, тяжелые бремена. То же самое, что апостол Петр сказал в Деяниях апостолов, правда? Говорит, вы сами не можете их выполнить, вы сами закрываете, вы сами не попадете в Царство Господне и останавливаете тех, которые хотели бы туда попасть. И Господь смотрит на народ, и Он видит, что они имеют какую-то ревность по закону, по праведности Божией. Они что-то хотят. Им дано было слово, они хотели бы туда попасть, но они своими усердием, своими стараниями стараются туда попасть. Если вы когда-нибудь видели картину людей, которые беженцы, которые во время войны бегут с одного места в другое, правда? И они собрали какой-то там пакет чего-то, или тачку, или чемодан какой-то имеют. Все, что самое драгоценное у них есть, и они тянут за собою, правда? Господь, я думаю, смотрит на людей, и они хотят попасть из этого мира в Его царство, и тянут за собою весь свой багаж. Господь говорит, придите ко мне, и я это бремя сниму с ваших плеч. И человек говорит, я теперь свободен, я могу жить так, как я хочу. А Господь говорит, нет. Нет, если ты придешь ко мне, и я возьму твое бремя, то ты должен взять на себя мое иго. А иго это что такое? Это труд, это работа. Это господство Иисуса Христа. Он не только спаситель нас, Он спасает нас в том, что Он бремя грехов снимает с наших плеч, но Он одевает на нас, как на вола. Помните, когда человек шел пахать? Иго. И тогда Он господствует над нашей жизнью. Но Господь говорит, иго мое, оно легкое. И каждый из вас, который будет нести мое иго, он попадет туда. Потому что оно легко. Силой Духа Святого, который вселяется в нашу жизнь, мы можем донести это бремя, это иго, и выполнить то, что Господь требует. Оно возможно. Оно достаточно. То, что Господь дает нам. Он является конец нашего старания. Я думаю, вот это то, что апостол Павел нам здесь открывает. Он говорит, мы уже не должны стараться. Своими усилиями мы его все равно не достигнем. И Господь призывает и говорит, придите. Я возьму ваше бремя грехов. Я на кресте стал заместительной жертвой за вас. Господь полностью выполнил требования закона Божьего, человеческого, и стал непорочным ангцем. Правда? Апостол Петр пишет в первом своем послании. Он стал тем ангцем, который Иоанн Креститель сказал, вот тот агнец, который берет на себя грехи мира. 53 глава пророка Исаия. Господь взял и возложил на Него. Это говорится, что Бог Отец взял Иисуса Христа и на Него возложил все наши преступления. И ранами Его мы исцелились. Не физически, а духовно. Для тех из нас, которые понимаем этот контраст, самостарание и того легкого ига, которое Господь возлагает на нас. Когда мы принимаем Его, то Он становится для нас краеугольным камнем, который Израиль споткнулся на нем. А для нас Он становится тот камень, который Господь извлек нас из рва глубокого и поставил нас на этом камне. Я сей камень, на этом камне я построю свою церковь. И Господь нас соделал частью Его тела, Его храмом. И те, которые строят на этом камне, они никогда, апостол Павел говорит, не постыдятся. Пускай Господь благословит свое слово, мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, что Он для нас стал драгоценным камнем, краеугольным камнем нашей жизни, что Иисус Христос для нас все во всем. Он конец нашего старания, и что в Нем мы находим покой и уют, и успокоение для души нашей. Мы славим Тебя и благодарим за это. И сегодня, когда мы собрались, и мы видим перед нами этот хлеб, и это вино, которое напоминает нам страдания Иисуса Христа ради нас. Мы славим Тебя и благодарим за это. И пускай это служение будет во славу Твою, благословением для каждого из нас, который пришел сегодня сюда. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.